è della Dusa.
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, ведущий этого подкаста Владислав Горин и Антон Хитров, журналист «Медузы», автор телеграм-канала «Плот». Кстати, ссылка на «Плот» есть в описании к этому эпизоду. Подпишитесь обязательно. Привет, Антон.
Привет, Влад. Я уточню, что телеграм-канал «Плот» мы ведем вместе с моей коллегой Софьей Воробьевой, чередуясь день я, день она. Так что мы два соавтора.
Привет ей большой, но мы тут не полюбезничать по поводу телеграм-канала собрались. Я бы так описал двумя фразами тему, как развивались отношения между современным искусством в России и политическим режимом в России, режимом Владимира Путина, и как теперь современное искусство превратилось во врага для политического режима. Поводы, важные знаки следующие, если они кому-то нужны. В октябре была новость, симптоматичная, я бы сказал, понятная всем, кто помнит советскую историю, о закрытии отдела новых течений в Третьяковской галереи. На днях в Российской Федерации было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Марата Гельмана, тоже важный человек в культурном процессе Российской Федерации, особенно в 2010-е. В связи с этим делом прошли обыски в Пермском музее современного искусства, хотя Гельман 10 лет там не работает директором. Можно вспомнить в 2024 году по весне тоже обыски и визиты силовиков в Центр Гараж в Москве, визиты силовиков в самых разных городах России вообще. В связи с делом все это было о госизмене в отношении Петра Верзилова. О поводах мы еще, наверное, этих вспомним попозже, но, во-первых, про историю хочется немножко, а во-вторых, нужно было прежде это спросить про постановку темы. Как тебе она? Про то, что современное искусство стало для режима политического вражеским чем-то, враждебным. И какое искусство мы обсуждаем? Изобразительным ограничимся? Извини за эту старомодную формулировку.
Да, я думаю, что формулировка совершенно корректная, что современное искусство для российского режима — это враг. И сегодня мы ограничимся в самом деле искусством, назовем его так, изобразительным. На самом деле, сразу скажу, что эта путаница в терминологии давно меня смущает, потому что современное искусство — это вроде какая-то вполне конкретная вещь. То есть это практики, которые восходят к изобразительному искусству, хотя насколько они изобразительны — это большой вопрос. То есть сегодня совершенно не обязательно художник что-то изображает, совершенно не обязательно то, что называется мимесис, то есть подражание действительности. Часто это, наоборот, организация какой-то новой действительности. А во-вторых, тут путаница еще с тем, что когда мы хотим сказать про искусство вообще, про разные виды искусства, включая кинематограф, театр, танец, музыку и так далее, то тоже сложно. Но так вот получилось, что, можно сказать, визуальное искусство, наверное. Мне кажется, это не самый употребительный термин. Но да, мы сегодня говорим именно про современное визуальное искусство и его непростую судьбу в России.
Могу я попросить тебя коротко напомнить, как постсоветское современное искусство сосуществовало с постсоветской властью до конца 2000-х, начала 2010-х? Я бы там рискнул заявить, был медовый месяц у власти и современного искусства. К этому еще придем, и этот термин будешь иметь возможность оспорить. Как жили до тех пор, пока не началось?
Я нашел, мне кажется, показательную очень цитату арт-критика Екатерины Дёготь, которая говорила про свои личные критерии успеха перестройки. Вот она пишет в статье, посвященной делу Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева на Open Space, что для нее ключевыми критериями успеха перестройки, вот в процессе самой перестройки, были, чтобы разрешили менять валюту, выезжать за границу, чтобы был прямой эфир на телевидении, чтобы в библиотеках открыли спецхран, чтобы в школах стали изучать историю диссидентского движения и чтобы в Третьяковке повесили черный квадрат. Ну, понятно, что как искусствовед она особо заинтересована в том, чтобы хоть один пункт про искусство добавить в этот список. Но мне кажется, это показательно. Действительно, черный квадрат в ходе перестройки возвращается в постоянную экспозицию. Ну, тут нужно уточнить, что еще до перестройки, еще во времена вполне застойного застоя, черный квадрат показали. Его показали усилиями Ирины Антоновой.
На всякий случай, это многолетняя руководительница художественного музея имени Пушкина.
В числе многих других шедевров авангарда на знаменитой выставке «Москва-Париж» 1981 года. То есть уже в позднем СССР традиция авангарда русско-советского в том числе, начинает снова легитимизироваться. А с другой стороны, есть такой феномен, как неофициальное советское искусство, которое щемили «Будь здоров». Там можно вспомнить бульдозерную выставку легендарную, когда художники, которым не давали выставляться официально, решили просто показать свои работы на пустыре в Москве, и эту выставку буквально разогнали бульдозерами. Люди там висели на этих бульдозерах, картины в грязь падали. Страшное дело. Был, кстати, юбилей выставки в этом году. Но, соответственно, в перестройку и в постсоветской России все это начинает стремительно меняться, и современное искусство становится частью легитимного культурного поля, тем более, что было такое желание «давайте сделаем все, как на Западе». На Западе современное искусство давно уже часть культурного мейнстрима. Ну, вернее, оно, скажем так, опять же, если мы определяем границы современного искусства как то, что началось с авангарда начала 20 века, с условного Марселя Дюшана, тогда да. А если мы говорим про какие-то совсем новые практики, тогда, может быть, и нет. Но, в принципе, для американской культуры абстрактный экспрессионизм — это как для нас Шишкин. Ну, в 90-е в России, да, мы тоже так хотим, поэтому появляется Государственный центр современного искусства, появляется та самая экспозиция авангарда в Третьяковке чуть раньше, как я уже сказал, 80-е. Множество разных институций возникает, и, в общем, современному искусству жилось неплохо какое-то время. Уже в путинскую эпоху у него начинаются проблемы. И здесь нужно вспомнить два кейса, оба они связаны с Сахаровским центром. Это, разумеется, выставка «Осторожная религия» в 2003 году. Эту выставку разгромили, как позже сказали бы, православные активисты. Ребята-алтарники, которые исписали баллончиками работы, ну, скажем так, неортодоксально интерпретировавшие разную религиозную символику. Забавным образом, сегодня один из этих погромщиков — это митрополит в Екатеринбурге. Ну, в итоге этих людей отпустили. Против них было дело, но их отпустили, зато оштрафовали как раз организаторов выставки, в числе которых был Юрий Самодуров. А еще через несколько лет, опять же, Юрия Самодурова вместе с Андреем Ерофеевым оштрафовали еще за одну выставку, которая называлась «Запретное искусство». Там была классная концепция. Собственно, это была выставка про цензуру. Лирическое отступление. Когда меня штрафуют за стрим о цензуре на 10 тысяч рублей, я угораю, потому что как действительно еще реагировать на высказывание о цензуре? Ну, цензурировать. Примерно то же самое, но в значительно больших масштабах случилось с выставкой «Запретное искусство», потому что это была выставка о работах, ну и с участием работ, которые не были допущены к показу в Третьяковской галерее. И в итоге обвинили организаторов в разжигании ненависти, оштрафовали. Что любопытно, в той же самой статье «Деготь» написано, что в 2003 году на Сахаровском центре висел баннер «Остановите войну в Чечне». И от Самодурова требовали, чтобы его сняли. И когда его не сняли, началась история с «Осторожной религией». Так что насколько дело было в современном искусстве? Ну, я бы скорее сказал, что одни и те же причины у возникновения этих выставок в этой институции и у проблем этой институции. То есть ценности Сахаровского центра непосредственно связаны с современным искусством, а вот преследование Сахаровского центра скорее в адрес этих ценностей, чем в адрес самого искусства. Ну и дальше мы подходим, собственно, к медовому месяцу.
Подожди, прежде чем подойти к медовому месяцу, мне кажется, важно все-таки про «Осторожные религии» еще немножко сказать. Я с тобой абсолютно согласен, что нужно отмечать эту точку на таймлайне, потому что из той истории много чего растет. Ты упомянул уже Евгения Кульберга, не назвав его по имени. Вернее, он Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. А мирское имя у него Алексей, и он сделал с тех пор отличную церковную карьеру. Вот, собственно, наместник, да, РПЦшный на Урале. И не так давно... кто-то, может помнить, заявил, что СВО целительно вообще-то позволяет, потому что вырезать безумие и заразу, которая внедрилась в недра русского народа. Там масса карьер растет из той поры, и имена художников важные звучали. Более того, тогда было на уровне государственной практики и на уровне риторики сформулировано то, что повторялось во многих-многих других случаях, включая дело Пуссерайт, дело Самодурова и Ерофеева. Ну и кроме того, мне кажется важным, что в это дело были вовлечены люди, такая советская, ищущая и нашедшая нашедшие себя интеллигенции в консерватизме православном. Там был приход Николы в Пыжах, который, кстати, недалеко от Третьяковской галереи в Москве находится. Очень специфическое место. И духовный лидер там — это Александр Шаргунов, отец писателя Сергея Шаргунова и депутата Государственной Думы. Вот из той истории много чего растет. Можешь ли ты сказать, что это был тот прецедент, который сформировал последующую практику?
Я убежден, что если не для государства, то для тех групп, которые просят у государства защиты от современного искусства, это был прецедент. Я вырос, можно сказать, в довольно церковной среде. Я очень хорошо помню выставку «Осторожная религия». Но я помню, как она обсуждалась с той стороны, с православной стороны. И то, что современное искусство — враг, я тогда запомнил. Поэтому я думаю, что для всех ультраконсервативных сил, которые сегодня всячески содействуют репрессиям в сторону современного искусства, это действительно была та точка, когда они подумали, ага, что-то не так с этими ребятами, с этими современными художниками. При этом надо сказать, что у современного искусства нет какой-то естественной оппозиции с религией. И тут скорее, вот мы, когда обсуждали подкаст, мы вспоминали историю с Авдеем Тараганяном, который сделал выставку против Навального, когда Навальный был уже в тюрьме, и да, все это осудили, это выглядело ужасно неэтично. И, кстати, сами работы на выставке были чудовищно тривиальными и ленивыми. Но дело тут вот в чем, что сама природа современного искусства предполагает критическое осмысление всего, что становится мейнстримом в каких бы то ни было кругах. Если российская интеллигенция ломится в церковь, современное искусство будет ставить под сомнение эту тенденцию. Если та же самая российская интеллигенция считает Алексея Навального, ну, другая ее часть, наверное, хотя это пересекающиеся сущности, я думаю, считает Алексея Навального героем, какая-то часть современного искусства скажет, может, нет. Это как в фильме «Мировая война Z» про зомби. В совете израильских министров всегда должен быть человек, который на что угодно скажет, а что, если нет? Потому что это просто его работа, да, и за счет этого они спаслись от зомби на какое-то время. Современное искусство всегда работает именно так. Оно смотрит на традицию, на тенденцию, на феномен, какой угодно. И говорит, а что если нет? А что если с этим что-то не так? А что если мы смотрим на это неверно, недостаточно глубоко? Это просто его природа. Они сегодня делают это про официальные религиозные институты, завтра они начнут это делать про атеизм. И более того, я вижу, ну вот я сейчас на манифесте был, это такая биеннале в Европе кочующая, она была в Барселоне. И вот я, анализируя работы на манифесте, прихожу к выводу, что современное искусство сегодня снова, оно начинает оппонировать такому рациональному, технологическому, научному представлению о мире и начинает актуализировать какие-то вещи типа магии. Давайте посмотрим, может ли сегодня быть магия. Потому что вот так оно работает.
Про «Осторожную религию» можно от той выставки, от ее последствий отсчитывать, кроме того, что ты сказал, да, появление вот этого мема, особенно в среди симпатизирующих Русской Православной Церкви, они там рубят иконы. А также первый факт, когда художники становятся политическими беженцами. Авдей Тараганян, уже упомянутый тобой, и Олег Мавромати уехали тогда из России в Чехии. Тараганян осел, я, честно говоря, забыл, где осел Мавромати.
Ну, получается, что да. Не думал с такой точки зрения, но, в общем, это, пожалуй, правильная точка.
Еще раз нужно просто это проговорить. Настаивали люди, в том числе вот эти алтарники из прихода Никол в Пыжах, которые пришли громить выставку, что это оскорбление чувств, дело заводилось за хулиганство, и фигурантами дела стали не те, кто пришел выставку ломать, а организаторы, и в том числе Сахаровский центр. И тут можно попробовать на каком-нибудь контрасте посмотреть, сравнить с возмутительным спокойствием. Ну вот кого обыватель запомнил из постсоветского современного искусства? Кулик собакой притворялся, да? Такой же мем, как они рубят иконы. Что было Кулику несколькими годами до этого за его возмутительное поведение на улицах Москвы с обывательской точки зрения? Ничего. Что с ним происходит сейчас? В 22-м году тоже стал фигурантом дела об оправдании нацизма. И, в общем, тоже такая показательная совершенно история. Про медовый месяц или ты хочешь договорить про тот странный период?
Да нет, наверное, про тот странный период мы все сказали, но давай какой-то вывод сделаем. Или я сказал это уже, я не помню, но на всякий случай скажу еще раз, что я бы сказал, что в нулевые годы государство еще не пытается бороться последовательно с современным искусством, но определенные правые политические силы в обществе уже увидели в нем врага, соперника, оппонента и со временем отомстят.
Про медовый месяц. Ты знаешь, то, что случилось в конце 2000-х, начале 2010-х, мне кажется, было совсем не предопределено. Это какие-то эстетские игры, в том числе отдельных работников администрации президента, к этому подталкивали. Ну или вот Марат Гельман, да, политтехнолог, который на Кремле работал, и его специфическое увлечение современным искусством, его галерейный проект, как-то это все сформировали. Мне кажется, что в другом сценарии, в более предсказуемом, все должно было выглядеть по-лужковски. Вот был же на самом деле во второй половине 90-х и в 2010-х годах человек в России, у которого была своя очень ясная эстетическая программа, свой архитектурный стиль, который мы его именем сейчас и называем лужковский, да, кто-то говорит романтический капитализм, но если подумать, в России у кого именные стили есть? У Сталина с Хрущевым в 20 веке, а на всю историю России, ну, Петровская барокко, Нарышкинская барокко, да, Лужков входит в пятерку национальных архитектурных героев. У Лужкова были свои представления о прекрасном в пластике. Церетелевский Петр до сих пор определяет, стоя на Москве-реке, облик столицы. Живопись, безусловно, покровительство художникам Андреяке, Глазунову и Шилову. Не откажешь, в общем, Лужкову в интересе к жанру и в эстетической цельности. Но все пошло не так. Вообще-то лужковский вот этот лукашенковского разлива или такого обкомовского стиля эстетический запрос оказался не главенствующим. Как это вообще вышло? Как они нашли друг друга? Потому что политтехнологи участвовали в создании путинского режима. Неужели из-за этого?
Мне кажется, что на определенном этапе развития российских элит, это не моя мысль, они захотели влиться в элиты мировые. Не случайно у них особняки на озере Кома, а не на каком-нибудь более русском нашем озере.
Видели мы эти особняки, внутри там все-таки лужковщина.
Да, это одна из тенденций. Я имею в виду, что современное искусство — это часть лайфстайла мировой элиты. Да, не обязательно конкретный российский чиновник, строя особняк на озере Кома, захочет, чтобы там висела Ротко. Но какой-нибудь из них захочет, потому что у его соседа, западного миллиардера в каком-то поколении, Ротко висит. И не случайно какие-то тележурналисты типа Андрея Малахова коллекционируют современное искусство. Вообще в современном искусстве, как в явлении, заложена некоторая амбивалентность, такая двойственность, что с одной стороны оно всегда протестное и критически настроенное, а с другой стороны оно капитализируется и превращается в предмет роскоши, превращается в предмет такого демонстративного потребления. На самом деле, во многом история современного искусства 20 века — это попытка придумать что-нибудь такое, что нельзя будет продавать за большие деньги. Так перформанс появился, например. Потому что искусство пытается сбежать. И Ротко сам, этот упомянутый мной Марк Ротко, абстракционист, пытался сбежать от коммерциализации. Ничего у него не получалось, потому что капитализм нас всех догонит. Я думаю, что романс путинского, медведевского, точнее, тогда режима с современным искусством стал возможен именно потому, что у него есть, у искусства, вот такая ипостась, часть образа жизни западных элит. Хочется, чтобы было как там. Хочется, чтобы было престижно, не стыдно. Потому что лужковская вот эта барокко, это же что-то стыдное тогда считалось. Ну, до сих пор лексика, которую мы используем в отношении этого стиля, она выдает, да, мы говорим колхоз. То есть мы подразумеваем, что вот это вот наше, идущее из советского времени, не знаю, из нашей бедности, вот это стремление к Балясинам. А хочется стильного минимализма. Хочется Генри Мура в Кремле. Хотя, не, Генри Мур в Кремле — это был классный проект. Но в целом тенденция. Так что я бы связывал, в частности, симпатию Дмитрия Медведева к современному искусству вот к этому. Дмитрий Медведев реально комментировал этот вопрос. Дмитрий Медведев в 2011 году сходил в мультимедиа-арт-музей и похвалил его, сказал, что... Дескать, вот почему-то думают, что современное искусство в России никому не нужно, а оно на самом деле нужно. И мне вот оно нравится тоже. Я, естественно, сейчас, когда готовился, решил почитать знаменитый телеграм-канал Дмитрия Медведева. Думаю, ну сегодня-то он что пишет про современное искусство? Ты знаешь, он его все еще не ругает. Он все еще верен своим вкусам. Он теперь к глобальному югу обратился прямо как венецианская биеннале. Говорит, а зачем нам вот эти западные выставки? У нас вот партнеры по БРИКС есть... Там замечательные музеи в странах там, Ближнего Востока, в странах Латинской Америки. Вот будем с ними работать, они ничуть не хуже. Думаю, воу, это вот очень интересный поворот. Интересно, как это будет развиваться, потому что вот на последней Венецианской биеннале павильон России отдали Боливии. Мне кажется, что в среде российской власти есть такая идея воспользоваться интересом глобального арт-мира к тем странам, которые недостаточно представлены на арт-сцене, и возглавить этот тренд. Не знаю, что из этого получится. Точно могу сказать, что интересное искусство сегодня стоит искать, конечно, не только в западных странах. Я вот был в музее «Стамбул Модерн» в Стамбуле. Там постоянная экспозиция только турецкое искусство. Оно потрясающе. Мы его очень плохо знаем в России, оно невероятно интересное. Я так скажу, это чудовищное лицемерие, конечно же. Все вот эти попытки присвоить деколониальный дискурс в России, в том числе и в искусстве, конечно, они лицемерны. Но интересно, что вот Медведев по-прежнему за эту идею держится, что модерн арт — это классно.
Ты начал с того, что российские элиты хотели быть частью западных, и там так носят, и вот это обращение к авангарду, ты когда сказал про Ротко, я вспомнил, что у миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который прежде владел Уралкалием и довольно удачно, как мы сейчас понимаем, продал, могли бы и отобрать, даже что-то заплатили в тот момент. У него был известный глобальный, да, европейский скандал по поводу приобретения коллекции, он обвинял посредника в том, что тот присвоил деньги и купил дороже, чем произведения искусства стоили, у него был Ротко, у него был русский авангард, и Гоген там был что-то вот французский, конец 19-го, начало 20 века было. И это выглядело как обращение к тому, что носят на Западе. Я поумнее вашего, я из тех, кто взвинчивает цены на Ларионова и Гончарова, а не на яйца Фаберже. Это понятно. Но вот у этого медового месяца, который с конца 2000-х по начало 2010-х длился у российской власти, у российского высшего класса, современным искусством, был все-таки еще такой просветительский пафос. Ты, конечно, знаешь, слушателям стоит напомнить про пермский проект, когда появился музей современного искусства «Перм», 2 «М» на конце, и попытка курировал это все уже упомянутый Марат Гельман по франшизе распространить этот опыт на другие регионы. Я помню, что губернаторы давали на это деньги, кивали, думали, что такая теперь бюрократическая мода, что это найдет поддержку в Кремле, в администрации президента. Кто-то может это все помнить, хотя мой самый любимый эпизод из той поры, он не вот этот гельмановский, а конкурирующий, я бы сказал. Он совершенно бесславно забыт. Позволь, я всем напомню и тебе тоже про него. Назывался этот проект «ДНК. Дома новой культуры». Первые должны были появиться в Калуге, Первоуральске, это недалеко от Екатеринбурга, и Владивостоке. Современное искусство, современные классные здания, новые современные архитектуры, культурная модернизация, пафос ускоренной модернизации, прогрессорства такого. Вот мы распространим современное понимание эстетики и вообще жизни, культуры в России за счет бюджета. Будем тиражировать эти решения. И Владислав Сурков и Владимир Мединский, как фронтмены, были частью этого проекта. Выражу все, что случилось с проектом, двумя новостями. Я с удовольствием тебе процитирую сперва заметку 2013 года по ТАСС, и она звучит так. «Дом новой культуры будет открыт во Владивостоке на острове Русский». На опыте это все до владивостокского проекта. Выставки, фестивали, лекции и семинары с участием российских и мировых деятелей культуры будут проходить на площадках инновационного центра «Дом новой культуры», который будет открыт на острове Русский во Владивостоке. Презентация этого проекта состоялась в рамках открывшегося сегодня во Владивостоке Дальневосточного инвестиционного конгресса. Специально для проведения презентации холл учебного корпуса Дальневосточного федерального университета был превращен в выставочную площадку, центром которой стал футуристический проект московского бюро «Спич» Чобан энд Кузнецов. Данное бюро выступило разработчиком архитектурной концепции нового культурного центра. Многообещающе. 10 лет спустя, 2023 года, новость, издание vl.ru, недостроенные купола на русском острове пойдут с молотка. И сам текст. Недостроенный инновационно-культурный центр во Владивостоке, ради которого перекопали дорогу к нескольким поселкам возле бухты Новик и потратили не менее 144 миллионов бюджетных рублей, включают в список приватизации. Объект оказался не нужен ни Приморскому краю, ни предполагаемым концессионерам, ни даже родителям за сафари-парк с тиграми на русском острове. И вот оттуда цитата. «Это печально известный деревянный долгострой, то ли инновационно-культурный центр, то ли дом новой культуры, который начали строить при бывшем губернаторе Владимире Миклушеве. Проект дважды менял название и статус. На него потратили только по госзакупкам 144 миллиона рублей. Всего же за несколько лет бесплодных попыток создать очаг культуры на русском острове было объявлено контрактов на 1,6 миллиарда рублей. И почти все они проводились через единственного поставщика в 2020 году. И КЦ планировали законсервировать, но, наверное, руки не дошли. Деревянный каркас до сих пор гниет под открытым небом. Последнее разрешение на строительство объекта датировано 2018 годом. В 2019 министр культуры Владимир Мединский, посмотрев во время визита на то, что в народе из-за внешней схожести метко прозвали «сиськи», изрек, что более безобразной ситуации со строительством культурного объекта не видел ни разу. Прямая речь. Загубили кучу федеральных денег. Вы три раза получали деньги на продолжение строительства и три раза сдавали обратно в бездомную бюджетную копилку. Три театра в регионах могли бы быть реконструированы. Более безобразной ситуации за 7 лет работы на нынешнем посту я не видел». Да, медовый месяц, оказывается, был буквально с волнующими формами, с этими самыми пикантными владивостокскими. Вот этот пафос просветительства. Обучим темный народ современному искусству. Через Перемли, через ДНК-ли. Ты про него не сказал. И я действительно связываю с надеждами на Медведева, с вот этим пафосом модернизации эти все проекты. Мне кажется, многие тогда в это могли поверить. Многие думали, что, ну да, Путин уходящая натура, а будем куда-то двигаться вперед. И мы должны быть вот какие-то более современные. Мог бы ты выразить свое мнение?
Ну, я думаю, что тут надо разделять. Мы до этого говорили про мотивацию государства и государственных мужей. А отдельный вопрос — это мотивация культурного сообщества, мотивация профессионалов типа Гельмана, Эдуарда Байкова, который тогда еще совсем других взглядов придерживался, чем сегодня, Кирилла Серебренникова, который тоже, да, пусть не участвовал в пермском проекте, но на эту встречу с Медведевым ходил, знаменитую, с деятелями культуры, где речь зашла о поддержке современного искусства. Медведев, кстати, в 2011 году, собственно, прямо приказал поддерживать современное искусство, Министерство культуры. Вот, и после этой встречи как раз у всех тех людей, которые с властью ходили встречаться тогда, задачи были несколько иные. Задачи были реализовать свое видение искусства, как-то попытаться популяризовать то, чем они занимаются. По поводу обучить темный народ, да, ты иронично это говоришь, я тоже всегда на эту тему иронизирую. Тогда еще, мне кажется, люди не очень научились рассказывать о том, чем они занимаются публике, непривычный к их творчеству. Тогда еще это могло выглядеть местами высокомерно. Если почитать интервью тех лет, там людей спрашивают, а почему никто не понимает современное искусство? Они начинают отвечать так, что ты не хочешь его понимать никогда и вообще не хочешь с ними дело иметь. Потому что, ну, я хочу позже, в конце, наверное, нашего разговора вернуться к вопросу образования. Потому что вопрос образования и просвещения — это ключевой вопрос во всей той проблеме, которую мы сегодня рассматриваем. Но мне кажется, что со временем институции научились. Потому что если посмотреть, например, на работу в Нижнем Новгороде, вот про Нижний Новгород говорят гораздо меньше, чем про Пермь. Потому что не так много пиара, не так пафосно, но вообще-то там-то гораздо удачнее все это сложилось. И там действительно эта культурная революция случилась. То, что делает Арсенал в Нижнем Новгороде, как они разговаривают с городом, как аккуратно, как они стараются работать с локальными темами, с локальными художниками, какое выросло художественное сообщество в Нижнем Новгороде. Но это не единственный пример, там можно на Воронеж тот же посмотреть или на Уральскую индустриальную биеннале. Просто пермский опыт был первым. Первый опыт всегда странненький. Мы всегда учимся на его ошибках. Но роль его переоценить трудно, и я думаю, что вообще процесс децентрализации искусства в России 2010-х шел невероятными темпами, и я даже больше скажу, я думаю, что несмотря на все, что происходит сегодня, все равно появились зрители, появились художники, появились кураторы, в первую очередь зрители, конечно, появились люди, у которых это все вошло в привычку, и когда-нибудь это все вернется. потому что оно просто так вот не забывается, оно не исчезает никуда. Я думаю, что некоторого успеха удалось достичь в этой области. Мне вообще кажется, что децентрализация, как и критическое мышление, это вещь свойственная современному искусству во всех смыслах. Децентрализация в том числе в таком банальном смысле географии, что просто ну, не может вся культура современная быть сосредоточена в двух городах. Она естественным образом будет распространяться.
Про просвещение понятная мысль. Давай поговорим, дорогой Антон, про суровое сегодня. Надо констатировать то, что мы в самом начале уже произнесли, что современное искусство стало врагом политического режима. Почему? Почему это произошло? Это же было, опять же, непредсказанным.
Это произошло в силу непреодолимых противоречий между политическим режимом в России и современным искусством как феноменом. Я изучил мнение, вот что люди говорят по этому поводу. Ну, одно мне даже особо изучать не пришлось, потому что оно было высказано в разговоре со мной. Я брал интервью Анатолия Смоловского для «Медузы». И мы говорили про это, разумеется. Почему именно с ним? Потому что его институция, их со Светланой Басковой, которая называлась «Институт База», это как раз одна из жертв вот этого процесса зачистки поля Савриска. И Осмоловский говорит, что, собственно, слово «современность» — это ключевое слово для понимания феномена современного искусства, и что российское государство сопротивляется самой идее современности, что современность — ее главный враг. Я прочитаю, что он сказал. «Это борьба с современностью — не свойство непосредственно путинского режима. Эта ориентация была задана еще в 1991 году. При Ельцине постоянно повторяли о возврате в дореволюционную эпоху. Современное искусство могло бы способствовать обновлению России после 1991 года, но у него не хватило сил». И похожую мысль высказывает Марат Гельман вот буквально сразу же, когда начались обыски в музее Перм. Он написал, что дело не только в нем, в его фигуре, не только в том, что эта площадка связана с его именем, хотя он уже давно там действительно не работает, а дело еще в каких-то базовых расхождениях государства с искусством. Вот он тоже говорит, что современное искусство — это всматривание в будущее, художник работает для будущего. Ну, понятно. Да, путинская власть вся построена на ресентименте. Но еще вот у него есть две любопытных мысли. Современное искусство и сам его язык интернационален, а путинская власть стремится к самоизоляции. Это раз. И еще. Современное искусство — это всегда личное высказывание, пусть даже тихое, не социальное, но индивидуальное. А нынешняя власть опирается на коллективное. Я бы отметил эти две позиции. Но у меня есть, естественно, что к этому добавить. Но в плане вот такого ценностного противоречия, почему вообще так получилось? С одной стороны, понятно, что там есть фактор личных вкусов. Мы знаем, что Владимир Мединский, в частности, человек, который, пусть и не министр культуры больше, но может даже еще более влиятельный сейчас, чем во времена, когда он работал в Минкульте, современное искусство не понимает и не любит. Там была эта знаменитая история с грудой кирпичей, когда он говорил, что современное искусство — это не груда кирпичей, что все, что создается сегодня, это современное искусство, используя тот самый баг в терминологии, о котором я говорил вначале. И далеко не только Мединский, да, много вообще таких деятелей, для которых современное искусство — это что-то просто не близкое, ну, просто не близкое по-человечески. Это один фактор. Другой фактор, что, конечно, это популистская политика, потому что для значительной части общества современное искусство — это, ну, какие-то люди пытаются нас одурачить. Я не критикую сейчас людей, которые так думают. Я объясню, почему я их не критикую, чуть позже. Но я думаю, что всякие музеи, гараж и тому подобные площадки — это удобный враг. Так же, как и, например, трансгендерные персоны. Это вот что-то не до конца принятое социумом, из чего удобно сделать мальчика для битья. Но почему вообще это стало возможным? Почему власть сегодня может использовать недоверие людей к современному искусству и зачищать эту площадку? Вот я говорил, что надо на образование посмотреть. Помнишь, как мы в школе писали сочинения по картинам? В учебнике почему-то русского языка. Почему они оказались в учебнике русского языка, эти картины? Картины передвижников из Третьяковской галереи. Мне кажется, что поскольку мы все очень заняты, работаем, если искусство — это не наша специальность, у нас особо нет времени углубляться в эти вопросы, вот что мы в школе успели усвоить про то, как оно все функционирует, то мы потом и продолжаем транслировать. А что мы успели усвоить? Искусство — это такая штука, которая транслирует красивые вечные банальности. В принципе, нас учили этому. Это то, что нам нужно было в этих сочинениях воспроизводить, да, по картинам. Кто-нибудь нам объяснил, что вообще-то передвижники, чьи работы в этих учебниках русского языка, это люди, которых и цензурировали, и люди их не понимали и критиковали. Не только государство, но и общество часто не принимало. И это было искусство протестное. Это было искусство, которое очень конфликтно сосуществовало с предшествующей традицией. То есть, в сущности, тот образ мысли художника, про который мы говорим, когда описываем современное искусство, он появился даже не в начале 20 века. Он появился раньше. Я бы вообще с романтизма отчитывал это. Когда появилась идея, что искусство, оно, в принципе, и выводит человека в область, ну, такого интеллектуального дискомфорта. Не в смысле, что противно должно быть, а в смысле, что должно быть не сразу понятно. Ты должен покинуть привычную картину мира. И художники давно так работают, но нам это кто-нибудь объяснял? Ну, мне, положим, объяснили, потом в хорошей школе я 4 года проучился, но в обычной, в стандартной, этого не происходит. Люди привыкают к тому, что искусство — это что-то скучное, правильное, тривиальное, про добро. Потом они вырастают, они сталкиваются с реальным искусством. И это реальное искусство, если у них не было возможности потратить время на его изучение, оно им кажется чем-то страшным. А почему нас так учат в школе? А кто составляет школьную программу? Ее составляет государство. Для государства искусство — это, естественно, конкурент. Вот как раз с тех самых времен, со времен романтизма, искусство, которое претендует на какой-то альтернативный источник ценностей, какой-то альтернативный источник идеи о том, как жить обществу, для государства это натуральный соперник. Поэтому нужно ли нам, чтобы люди в нем разбирались и понимали, как оно функционирует, как его смотреть? Конечно, нам это не нужно. Я не пытаюсь конспирологию разводить. Я не думаю, что кто-то придумал это. Хотя забавно было бы выяснить, что кто-то это придумал. Но этот подход, который прошел естественный отбор, назовем это так, я думаю, что пока в государственных школах история и теория искусства преподаются так, как они преподаются, современное искусство обществом понято и принято не будет, что сделает и делает его очень уязвимым. Вот и все.
Я когда тебя слушал, я признаюсь, меня что-то смущало. Не хотелось тебе возразить. Слушай, ну ты очень генерализируешь. Ты говоришь о частных вещах так, как будто они непреложны. Ну то есть... несовместимость путинской реальности с современным искусством, поскольку путинский режим направлен в прошлое, а современное искусство волей-неволей направлено в будущее, это немножко его убила атмосфера ненависти для меня. Не кажется ли тебе, что логичнее, проще и честнее искать объяснение просто в конкретных людях и в конкретных судьбах? Но вот Марат Гельман не принял то, что происходит в России, а мог бы принять, мог бы предложить свой проект, и вполне возможно нашел бы отклик, бюджет и возможность заниматься тем, что ему интересно в этом. Почему ты не хочешь снизить, что ли, градус нашего разговора? Почему тебе кажется, что вот это общее рассуждение справедливее, чем наша тривиальная такая вот частная обычная жизнь и конкретные поступки конкретных людей?
Почему я считаю, что это конфликт мировоззренческий, а не более такой бытовой? Ну, потому что Z-искусство не появилось. Потому что если бы все упиралось в индивидуальные решения индивидуальных людей, ну, ушел Гельман, пришел какой-то другой человек, который делает что-то похожее, но пропутинское, про государственное. А где оно, пропутинское современное искусство? Почему его нет? Ну, есть Беляев-Гентофт. Есть какие-то отдельные галереи, там галерея Овчаренко, которая пытается совмещать. Да, понятно, что на уровне частной инициативы это возможно, попробовать совместить что-то похожее на практике современного искусства с лояльностью к Кремлю. Но как движение, как течение, как что-то массовое, это не работает. Z-поэзия как проект, ну, там можно спорить, получилось, не получилось, оно существует, это феномен. Где современное Z-искусство? Его нет. Поэтому я настаиваю вот на такой оптике, что если его нет вообще, это значит, что тут дело в природе тех явлений, которые мы обсуждаем.
Я могу упростить свою вот эту вульгарную позицию. Ну, нет современного Z-искусства, потому что это неинтересно. Это не очень популярно, пользуется успехом у небольшого количества людей. Но при этом раздражает, когда ты пришел с коллегами, высшими политиками других стран на футбольный матч, ты принимающая сторона, а на поле выбегает некто в полицейской форме и выставляет тебя слабым. Это просто бесит. Или что-то они там вякают, курлыкают, те, которым давали двушечки за танцы в храмах на западных площадках. Ну, то есть они делают политическое высказывание, наказать их за это можно, но недостаточно хочешь обращать внимание на них, чтобы воспитывать, например, конкурентов.
Я поспорю, да, потому что если бы это один раз произошло, но это же происходит время от времени, и все авторитарные и тоталитарные режимы боролись с авангардом. Это произошло в сталинском СССР, когда был уничтожен Хотымас, когда, в принципе, весь проект советского авангарда был свернут, и на место его пришел сталинский ампир. Это произошло в нацистской Германии, когда уничтожили Баухаус, когда клеймили дегенеративное искусство и так далее. Но все авторитарные режимы с ним борются. И да, это всегда смешно думать, что да неужели это влиятельно, неужели это правда может что-то изменить, что с этим надо бороться. Но вот они почему-то борются. И они борются не только в России, но и везде, в разные эпохи. Поэтому я все-таки думаю, что я прав.
В самом начале я перечислял через запятую разные случаи. Был бы рад, если бы ты отозвался на все, что я перечислил. Может быть, что-то ты хочешь из списка выкинуть или что-то добавить?
Но я думаю, что нам обязательно нужно упомянуть еще отдел новейших течений в Третьяковке. Потому что Третьяковская галерея с самого начала вот той истории, которую мы сегодня охватываем, да, это очень важная институция. Та самая институция, которая выставила авангард в свою постоянную экспозицию. Вот в этой самой институции отдел новейших течений, который выполнял важнейшую роль по пополнению коллекции, то есть непосредственно по продолжению того дела, который основатель этой галереи начал, Павел Третьяков. Вот этого отдела больше нет. И не вполне понятна позиция директора Елены Прончевой по современному искусству, потому что с самого начала, в первом своем интервью, кажется, она говорила, что вообще-то мы не музей современного искусства, не надо к нам так относиться, это никогда не будет нашим приоритетом. Сегодня, когда она этот отдел закрывает, вроде логичное развитие тех ее тезисов, но поскольку арт-сообщество переполошилось, оно всех успокаивает, что нет-нет, конечно, мы будем заниматься современным искусством и дальше, просто не в таком формате. Ну, в каком формате, посмотрим, но мне кажется, что это тоже в ряду вот этих вот всех событий. Ну, наверное, вообще отставки и Марины Лошак, и Зельфиры Трегуловой должны быть рассмотрены в этом контексте, потому что обе эти руководительницы как раз популяризировали практику, что в музее традиционного искусства будет еще и современное. Но их уволили. А сегодня уже этой практики нет. Ни на той, ни на другой площадке.
Имеется в виду Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
Да, совершенно верно. Можно вспомнить еще, как в Русском музее закрыли выставку Тимура Новикова и его соратников по Новой Академии, потому что там что-то якобы порнографическое нашли. Из каких-то больших кейсов. Ну вот институт база, думаю, что нужно сказать. А все остальное, наверное, мы назвали. Тут, наверное, вот что еще стоит добавить, что мы пока в середине этого процесса. И будет ли современное искусство, будут ли институции современного искусства как-то адаптироваться к нынешней ситуации, может быть, еще больше самоцензуры, и тогда все-таки закроют глаза. Или все-таки государство решило окончательно с ними попрощаться, мы пока этого не понимаем. Потому что все эти процессы, мы сейчас смотрим на них, они все посередине где-то. Были обыски в гараже? Были. Работает гараж? Все еще работает. Там были обыски в Пермь? Были. На следующий день возобновили работу. Были массовые обыски по делу Верзилова? Да. Посадили кого-нибудь в тюрьму? Нет. То есть тенденция есть, она бесспорная, она большая и серьезная. Я думаю, это само не рассосется. Значит ли это, что если не изменится глобально ничего в российской политике, через там, несколько лет современное искусство останется только в виде каких-то частных маленьких инициатив, андеграундных? Да бог его знает, может быть и нет, потому что вообще не обязательно, что так случится. Другое дело, да, вот Юрий Альберт, очень важный для московского концептуализма художник, который сейчас очень много пишет в Фейсбуке, вот он написал, что да, бесспорно, современное искусство в России живо, оно остается, но при этом, насколько оно может нормально развиваться в этой ситуации, скорее оно не может, потому что искусство — это, в принципе, такая экосистема. И если ты просто пишешь натюрморты, допустим, но при этом в твоей стране сажают людей за перформансы, то твои натюрморты станут хуже, потому что оно связано, потому что оно лопнется, потому что даже какие-то традиционные формы искусства, они существуют в той же системе, в том же поле, что и те, что кажутся нам радикальными.
Спасибо большое. Про то, как современное искусство в России стало врагом политического режима, мы говорили с Антоном Хитровым, журналистом «Медузы» и одним из двух авторов телеграм-канала «Плот». Он настаивает, что авторов двое, он там не один все это делает. Подписывайтесь на этот телеграм-канал. Спасибо, дорогой Антон.
Спасибо.
Кроме ссылки на телеграм-канал «Плот», да, я сказал это третий раз, в описании к этому подкасту вы можете найти ссылку на форму оплаты, чтобы перечислять нам деньги, лучше делать это регулярно, чтобы, в свою очередь, «Медуза» могла существовать и продолжать работать. Да, «Медуза» все еще крайне зависит от вас, от нашей аудитории. Те из вас, кто отправляет нам свои пожертвования, обеспечивают работу редакции, те, кто не отправляют, ну что ж, не можем осуждать и точно ничего такого не смеем просить у людей, находящихся в России, поскольку для вас отправка денег редакции может быть расценена российскими властями как участие в деятельности нежелательной организации. Вам это точно не нужно. Мы не хотим, чтобы у вас были какие-то проблемы. Всем остальным, повторяю призыв, поддержите нас, пожалуйста, финансово. Тем, кто уже это делает, огромное спасибо. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.